Но у меня какая тема для вас? Есть такой обычай, и вы в нем, наверное, участвовали, это приношение плодов. Сначала в середине августа приносят мед, потом приносят яблоки преображению, потом приносят, ну, где кто что приносит, кто колосья приносит, кто приносит орехи, получается, к концу августа, по нашему исчислению. Ну и я бы хотел с вами разобрать смысл этих приношений. Вы приносите на прибежение яблоки. Первая проблема, которая с этим возникает, обычно идут перед этим каяться. Яблоки ели опять, вот. Простите меня грешного. У вас есть такая проблема? Вы в этом каетесь? Чего? То есть стараюсь не есть, чтобы не каяться. Кто-то уже внимание обращает давно на это. Ну, то есть это просто по сравнению с этим есть более тяжкие грехи. Но это тоже грех, да?
Это все просто неудобно, потому что есть такие яблони, которые заливают...
Белый нарис?
Да.
Ну, у иудеев такого обычая не было, про яблоки там ничего не написано.
Виноград освящался.
Виноград освящался, да, в тех странах восточных, в Греции. Но у нас виноград приносят. Ну, это понятно. У меня вопросов несколько. Значит, первый вопрос. Зачем мы приносим яблоки? Второй вопрос. Грех ли, что мы до этого их едим?
Как благодарение Богу, что отсюда урожай, и зачем эта плодица освящается.
Третий вопрос. Когда вы приносите плоды в храм, вы потом их домой забираете или оставляете? А как нужно? Часть или все?
А это не связано как-то с высокогором? В России у нас уже не было винограда, мы как-то готовили яблоко, что ли?
Нет, ну, в любом случае, если речь идет о когоре как вещества для таинства, то, конечно, на яблоках же никто не служил никогда. Нет. Здесь не связано. Есть две молитвы, если эти молитвы две читаются в храме, вы слышали и внимание обращали, там две молитвы. Одна молитва, первая, на грозди, так, а вторая молитва на овощи. Грозди, но это имеется только виноград, первая молитва. Касается только виноград. Вторая – овощи. Относительно яблок там нет конкретных указаний, это уже чисто местная традиция, наша. Но я почему еще этот вопрос поднимаю, он, в общем-то, в целом-то и не решен. На него по-разному отвечают. И важно в этом разобраться. Может, он пустяковый вопрос, конечно. Но в духовной жизни бывает пустяк, он мешает. Может пустяк и стать не пустяком. Вы знаете, например, такие представления. Если кто ел яблоки до преображения, то это отражается на участи умерших близких. Слышали такое?
Вот
особенно это касается женщин, сделавших аборт. Вот. И, значит, как там говорят, ну, по-народному. Да, если ты здесь не сел, то в раю, значит, твоим деткам, которые не родились, тоже яблочек не дадут из-за тебя. Вот, райских яблочек не дадут. Есть даже такие представления. И они достаточно, видите, живые, раз вы знаете. А фольклор что это? Я как раз говорю о народных обычаях, о фольклорных обычаях и говорю. Но церковь частично эти обычаи принимает и облагораживает, придает им иное значение, и тогда ну, они становятся приемлемыми. Какие-то вещи все равно остаются неприемлемыми, но в народе живут. На Украине говорят о нечистых духах, которые висят на яблонях вот, до преображения. Понимаете, говоря, разъяснений много. Тоже народные. И вот когда яблоки посветили, они все падают с яблонь в воду. И можно теперь яблоки есть. Есть богословское объяснение, когда у священников спрашивают, то они пытаются объяснить как-то слишком уж замудренно. Но что касается первых людей, Адама и Евы. Они съели в раю в почему-то говорят яблоко. И в силу этого, значит, мы тоже имеем определенный пост на эти яблоки, чтобы нам, как говорится, не подражать их вот такому неразумию. Мы яблоки не едим. Накладываем такой особый яблочный пост еще, кроме других постов. Это время же Успенского поста. Так? Но этот аргумент, он встречается, говорю, даже среди духовенства. Но связано, конечно, во-первых, с неправильным представлением, что они ели плод яблони. Никаких таких указаний мы нигде не находим, ни в Священном Писании, ни даже среди предания церковного о том, что они ели яблок. Яблок никто в районе не ел. Отеческая традиция считает, что если уж говорить о конкретном плоде, вот конкретно, то это, скорее всего, плод смоковницы, а не яблоки. Потому что они прикрылись смоковничными листьями. И, видимо, тут же далеко не убегает. А потом, если это традиция восточная, там яблони как-то не фигурируют, там как раз смоковница фигурирует, как сладкий такой плод. И есть такое интересное толкование на случай, когда Господь проклял смоковницу. Мы с вами об этом говорили. Когда Господь шел на страдания, это был вторник, страстной, седмица, Господь проклял смоковницу. Ни с того, ни с сего, за то, что она не дала плода. Хотя, как ученики там пишут, время еще не пришло. То есть плода там не должно было быть, а он вдруг проклял, и она засохла. Есть одно из толкований, что он этим самым проклял то самое дерево, от которого начались все проблемы. Во-первых, в истории человечества. Во-вторых, он из-за этого пришел. То есть он как бы уничтожает то древо прислушания. Есть такое объяснение этого случая? Конечно, есть и другие объяснения, более такие аллегорические, когда сравнивается народ израильский, не принесший плода, добрых дел духовных. Вот, ну и такое. То есть вообще о яблоке у святых отцов речь не ведется. Потом, что касается поста яблочного, ну такие наведения. Обычно у нас, когда начинается пост, Петров пост, Успенский пост, всегда есть такой день, который называется заговенем. У меня вопрос, когда заговение бывает на яблоке? С какого времени яблоки нельзя есть? То есть весь новый урожай нельзя есть, а конкретного дня нет. Вы поймите, если нет заговения, то нет разговения. То есть, ну, пост это время определенное. Вот заговение, вот разговение. Когда заговение на яблоке? Все зависит от того, как природа распорядится, да? Или где ты живешь? Если живешь на севере, там позже они вызреют, а если южнее, то значит твои проблемы. Будешь поститься с начала лета, да? Если о яблоках речь идет. Ну, конечно, некоторые выдумывают и назначают это время. Они говорят, что яблочный пост начинается с конца Петрова поста и до Преображения. Но это, во-первых, это мысли, как говорится, свои, собственные. Есть такое понятие богодухновенные мысли, а есть чреводухновенные мысли. Вот это вот область чреводухновенных мыслей. Какой помысл снизу пришел, вот тот и принял сразу. Ты применил уже. И благословил. Потому что это как раз связано с благословением. Потом еще есть, если вы не знаете, такая проблемка. Одна девушка, она недоумевала по поводу. Значит, была в Екатеринбургской епархии. В Екатеринбургской епархии традиция, это связано с епископом, который сейчас там, такова, что яблоки приносят как раз в конце Петрова поста. 12 июля, в день памяти Петра и Павла. Там приносят яблоки. И там епископ читает эти молитвы, которые везде читаются на Преображении, он читает на Петра и Павла. Вот. То есть там яблоки разрешают уже с Петра и Павла. Ну это как факт, просто факт. Так? И она, соответственно, говорит, ну вот как быть, если я в той епархии была, значит, яблоки там благословили, осветили, так? Приезжаю в Москву, А здесь их не благословили. Там можно есть, а здесь нельзя. Их есть. Ну, как ей помочь?
Да пусть ест.
Пусть ест, да? Раз она там была, ей повезло. Там она уже получила. Ей может везде есть. Или ей только может в той епархии есть. А если переезжать в другую епархию, там уже другие правила. Там яблоки не освященные.
Пусть она возьмет все яблоки, которые
ну, вы видите, проблема все-таки есть. Она все-таки есть. И это я только малую часть озвучиваю того, что обычно спрашивают. И от чего мучаются люди? Наша задача понять смысл, так, а потом помочь и людям. Ваши варианты. Давайте объясняйте, как выходить из этого положения. Вы знаете предписание из типикона, что нельзя есть эти грозди. Да, кстати, я сейчас зачитаю. «Я кваще, кто от братьев, нет грозди, прежде ситца вага, праздника, преображения, то при слушании запрещения да примет». Так, то есть его наказывают. «И да не вкусит гроздья через весь август месяц, яко заповеданный устав презрев». Он отлучается на весь август, ну по старому стилю, то есть это захватывает сентябрь. «Яко да от сего навыкнут и прочие повиноваться уставу святых отец». То есть указан на некий устав святых отец. Есть даже такой анекдот семинарский. У семинариста спросили, за что первые люди были изгнаны из рая. Он сказал, что до преображения яблок съели. Но согласно вот этому предписанию, несправедливо ведь, надо всего лишь на месяц, понимаете, это учить. Надо было через месяц назад вернуть. Вот, сей устав бывает и на смоквах, то есть не только это касается винограда, и на смоквах, и над прочими овощами. Вот чтобы еще понятнее было, овощи на церковном языке, это и фрукты тоже. Это не огурцы и помидоры, но и яблоки, и апельсины, и даже бананы приносят. Хотя это вообще не местный продукт, по-моему. По моим сведениям, бананы тут не растут. То есть если разбирать вообще целиком, то а как быть христианам в Африке? Вот как им быть с бананами? Итак, сей устав бывает и на смоквах, и над прочими овощами, яви, яко время их кое-когда приспеет. То есть когда они поспеют, тогда тоже они приносятся. Когда поспеют. Ну, ваши варианты, первые. Ваши варианты.
Ну, я бы сказала, раньше как было очень
вещи. Вот и возмущаются люди. Говорят, а что сделать, делать с белым наливом? Мешками закапывать землю, лишь бы не нарушить устав. Кто-то исхитряется и как-то пытается сохранить. Там, где-то морозит их или делает из них варенье и прочее, но ничего не ест. Кто-то делает еще более странные такие предписания, ссылается, кстати, на митрополита Иоанна Снычева. Ну, ссылается, я не знаю, так ли это. Но там такое предписание, если яблоко упало с дерева, можно есть. Если упало. А срывать нельзя.
Начало имеет вообще.
Ну это мы сейчас дойдем до этого. Вы должны ответить мне на ваша версия. Ну обычно в основном-то и так и делают. Я же говорю, приходили опять, яблоки ела. Некоторые как исходят из этого тоже. Старые яблоки еще есть, старые яблоки старого года еще едят, а новые собирают. Вот мы сейчас и выясним. Ну вот вы мне объясните, вы приносите яблоки, так? Вы ответите на вопрос, для чего?
Благодарить Бога за то, что они поспели, за то, что есть урожай.
Ну.
Не только. Часть оставили.
Часть забрали. Да, ну вот вопрос. Яблоки, когда вы приносите, они освещаются или не освещаются? Давайте ответим на этот вопрос. То есть, освещаются яблоки. Да? Освещаются яблоки. Значит, вот другой вопрос. Освещаются яблоки, которые вы принесли, вот, например, корзинку эту. Или освещаются все, которые у вас на огороде еще висят? Через эту корзинку. Весь урожай. И те, которые в магазине оказались.
На огородах.
И те, которые уже съели.
Я особенно.
Освещаюсь.
Батюшка, ведь на крещение освещается вода не только в храме, освещается все воды.
Не, ну вот я вас спрашиваю. Значит, освещается весь урожай, да? Весь урожай, и тогда его уже можно есть, получается. Освещенный урожай. Да? Чтобы бесов согнать, я бы не вот, освещаю.
А что же есть тогда?
Ну вот, если исходить, опять же, из-за того, что под овощами, разумеется, все фрукты и овощи, потому что на самом деле ведь не только яблоки приносят, но в некоторых местах приносят и груши приносят, и сливы приносят, да? Арбузы даже приносят, хотя тоже не местный вариант. Кстати, я слышал такое, что для тех, которые хотят вот поститься, ну а раз все запрещено, то там есть только один разрешенный продукт. Я только не знаю почему, с какого соображения, но можно есть огурцы. А все остальное получается нельзя, да. Ну и, конечно, возмущение. Я тоже такое возмущение встречал. Ну а что есть тогда? Мясо, значит, запретили, молоко запретили, еще и фрукты запретили, которые как раз летом и только и бывают. Тут все решают до конца лета, считайте. А что вы делаете с остатками яблок? Огрызки остаются?
Огрызки?
Да, но не же, вы же осветили яблоки. Огрызки. Со всего огорода. Ну, освещается, подождите, освещается, сказали, весь урожай, весь урожай. Не, ну освещается весь урожай или те, которые в церкви? Ну, значит, все святые яблочки у вас оказались вдруг.
Помойку,
да и все. Ну как же со святыни, кто так обращается?
Ну, сжигай же, как сжигать?
Ну как же не мучить? Почему? Как же не мучить?
Это же...
Ну, я знаю такие еще случаи, что эти огрызки собирают в баночку и хранят возле икон. Возле икон. Это не анекдот. Потом огрызки эти приносят в храм и сжигают где-то там в специальной печи. В храм вывозить все огрызки, да, со всех домов прихожан. Вы видите, какой, проблема какого масштаба начинается, а? А может, освещаются не все, а вот те, которые вы принесли конкретно. Тогда уже меньше проблем будет. А может, вообще не освещаются, как он говорит. А зачем тогда приносим? То есть разрешают есть, в общем-то. Как на Пасху приносят, яйца, куличи приносят, молоко в разном виде, и получают благословение на разговение.
Да, может, это напоминание просто, как бы человеку, чтобы отпускало так все,
значит, получается, не освещается.
Да,
благословляет.
Ну что, будем разбираться, да?
Давай.
Все, в тупик пошли. Огрызки вас добили. Ну вот я тоже над этим всем подумал, почитал, послушал всех и решил разобраться немножко. Ну вот у нас есть... Евтинья сугубая. На Евтинье есть прошение, где молятся о плодоносящих и добродеющих святых церквах. Угу. Кто такие плодоносящие?
Вы говорили, что это беременные.
Я не мог такого говорить. Наоборот.
Те, которые приносят плоды.
Да, то есть иногда получают записки. Плодоносящая Елена. Ну, понятно, что не с огурцами это пришедшее. Вот явно, что здесь имели в виду что-то другое. Я ничего не видел, плодоносящий Иван какой-нибудь там, нет. А так записка встречается. Вот церковь молится не о беременных в данном случае, а плодоносящих и добродеющих, через запятую же получается, в церквях. То есть, ну да, добродеющие и носящие, получается, плод, они одно и то же, да? Беременные приравниваются к добродеющим. Ну, по данной схеме. Плодоносящие, конечно, здесь те люди, которые приносят в храм плоды. Mm-hmm. Раньше были в церкви определенные такие условия, что церковь приносили разные продукты. Приносили продукты, которые непосредственно нужны для общественного богослужения. Вино, так, хлеб приносили. Этот принесенный хлеб, он по-гречески называется просфора, приношение. Приносили елей, масло приносили для лампад и прочих нужд. Так. Приносили фимиам, это тоже продукт такой растительный. Да, это смола деревьев. Приносили воск для свечей. То есть какие-то вещи церковь использует из приношения для общественных нужд, для церковных. Чисто для церковных, для проведения богослужения. Но приносили, конечно, и продукты. Сейчас мы, ну, какие варианты видим? Приносят некоторые продукты на панихиду. Оставляют, так? Приносят продукты на Пасху. Оставляют по одному яичку из принесенного. Ну, может, еще чуть по два, может. Еще чего-нибудь оставят. Ну, вот приносят плоды. Но, как правило, в последнее время, по крайней мере, плоды приносят и забирают тут же. Вот в этом году я почему еще и начал как-то над этим более углубленно размышлять, что плоды все принесли, вот кто был прихожанин, потребовали, чтобы прочитана была молитва, ждали, там еще у нас получилось так, что не могли крапива долго найти, все стояли вот с этими яблоками, ждали, пока найдут крапиву. Покропили и все разбежались. Ни одного яблока не осталось в храме. Вот, ни одного яблока. Ну я сказал, только я сказал не на преображение, чтобы не огорчать пришедших с яблок. Потому что если бы я сказал на самом деле смысл приношения, я бы всех огорчил. Они пришли с другими мыслями, у них предвкушение этих яблок. Вот. Ну да, как-то один священник вышел и сказал, что это нужно все оставлять в церкви. И они так грустно все оставили и ушли. Я говорил об этом в воскресенье, ближайшее, и говорил, какой смысл. Вот. Приносили и такие продукты, животное происхождение, молоко приносили, мясо приносили даже. Потому что есть правила, касающиеся вот этих продуктов, что молоко нельзя заносить в алтарь, но это имеется в виду использовать его для церковных нужд. Равные мясо. То есть эти приношения принимались, но не для церкви, не к алтарю они приносились. Они шли уже на нужды клира. Первое, второе шли на нужды нищих. Ну, сейчас это более теоретическая часть, вторая. Раньше она была более практичная. Нищих в храме кормили, и кормили как раз за счет прихожан, приношений вот этих. Поэтому и уместно молиться о плодоносящих и добродеющих во святых церквах. Конечно, еще нужно вспомнить, что условия были несколько иные. Практически все занимались каким-то хозяйством, частным. У всех были огороды, поля, сеяли, пахали, хлеб сами делали, все сами делали. Да, продукты практически все сами делали. Сейчас у нас, как говорится, уже другая жизнь, более промышленная, люди часто вообще с огородами никак не связано, особенно в больших городах. Они работают на предприятиях, получают деньги и покупают в магазинах. И, конечно же, вот слово «плодоносящее» тоже несколько должно изменяться по содержанию своему. Сегодня не каждый может принести плоды своих трудов, с огорода конкретно. Хотя в общем смысле плоды трудов тоже можно принести. Но не может и принести огурец, так? Не может и принести... Ну, не знаю, молоко не можешь принести. Но ты можешь принести даже элементарно, часть какой-то своей зарплаты, это тоже будет твое плодоношение. То есть мы можем это принимать как некий вариант. Даже просто доброе дело ты делаешь для Бога, помогая храму. Так или иначе, это тоже плодоношение. Потому что не случайно плодоносящих и добродеющих. Вот. Конечно, христиане приносили плоды своих трудов, в первую очередь выражая благодарность тем самым за посланный урожай. Так? Как вот есть такая цитата? «Наслаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающие. Ты сеешь, ты поливаешь, но урожай ты знаешь, что может быть, а может не быть. Если урожай есть, значит ты благодаришь Бога за это. И часть урожая ты приносишь, естественно, Ему, благодарность. Причем первую часть, когда урожай только начинается. Это первое. Второе, мы уже сказали, сейчас формулируем, что через это плодоношение еще выражается забота о ближних. Забота о, во-первых, церковнослужителях, во-вторых, о нищих. В Ветхом Завете те люди, которые относились так или иначе к храму, левиты, священники, они не получили часть земли. Помните? То есть это уже указывало на то, что их дело совсем другое. Ну, в общем-то, здесь понятна мысль. Для того, чтобы получать духовные, нужно человека этого освободить от телесного, ну, то есть чем заняты все, для того, чтобы он это время использовал для изучения, так, закона Божия, и потом этот закон Божий мог растолковывать и этому учить. То есть это элементарное освобождение от всего ненужного, так сказать, лишнего. Мы тебя прокормим, а ты учи нас. Вот такая задача. Поэтому и из Ветхого Завета священнослужители питались от алтаря и до сих пор питаются. И в Новом Завете апостолы тоже повторили, что священники, они питаются от алтаря. Апостол Павел, мы с вами уже касались этой темы, он не брал только у коринфян, но и то из-за них, из-за их характера, из-за их определенного отношения к имуществу. Чтобы их не смущать, чтобы у них не было повода в нем сомневаться, что ради корысти он это делает. Он у них не брал. Но при этом, помните, его питали македоняне, да, приносили ему. Другие верующие, они его содержали. Ну вот. Значит, это обязанность, собственно, приходящих. Священник, он не зарабатывает, священник не может иметь заработной платы. Священник только принимает подарки. Поэтому священник не берет плату за свой труд. Он не оплачивается. Он только принимает приношения.
А почему?
Сейчас мы дойдем до яблок. Сейчас мы дойдем. Значит, те приношения, которые в храм поступали и поступают, они являются видом такой заботы о церковнослужителях и о нищих. Потому что еще была традиция, нищих кормили при храме. Это была обязанность диаконов. Диаконы, помните, пищить должны на столах. Это могло быть и в виде денег. Помните тоже случай, мы к нему вернемся сегодня, случай с Ананией и Сапфирой. Они продали свое имение и принесли к ногам апостолов. Это в книге Деяния, мы буквально в первых главах смотрели. И по очереди были поражены смертью. Представляете, продали свое все, дом продали, принесли деньги и умерли. А в чем они согрешили? А в чем это ложь?
Они обещали все.
А они сказали, это все, что мы приносим. То есть получается, они посвятили все. Все, что у них было. Вот они продали, эту часть всю посвятили. И при этом часть утаили. В данном случае, если они уже посвятили, это уже не их. Они часть забирают, это значит уже ты святотатствуешь, крадешь. Ты забираешь то, чего тебе не принадлежит. Если ты, ну представьте, вы принесли подарок, днем рождения, потом эту часть отрезали и унесли домой. Или вообще все забрал, сказал, ну, тебе здравия желаю, всех благ жизни, я пошел. Да. Мне на другой день рождения надо, пригодится. То есть в данном случае это просто и некрасиво, и неприлично, вот, ну и это уже не твое в конце концов. Ты уже раз подарил, ты над ним права не имеешь, правильно? Вот в данном случае тоже они все подарили, а часть забрали себе. Конечно, за это и были поражены. Ну вот, возвращаемся теперь к началу. Была такая заповедь в Ветхом Завете. Читаю. «Объяви сынам Израилевым, скажи им, когда придете в землю, которую я вам дам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение». Такая заповедь. И я думаю, что эта заповедь и служила неким основанием для вот таких приношений среди христиан. Причем Господь эту заповедь не повторял. И, в общем-то, не требуется, как в Ветхом Завете было, десятину давать церковь. Вот у тебя есть зарплата, десятую часть отдай, как хочешь. Нет же такого, никто не требует. Это заповедь Ветхого Завета, а в Новом Завете уже, если она исполняется, то исполняется из таких личных побуждений, желания Бога поблагодарить за урожай, о чем мы с вами уже проговорили. Ну а урожай приходится на конец августа, то есть приносили в конце года. Концом года, ну когда приносили плоды, был август. Еще есть такое повеление чтить седьмой день и седьмой месяц, ну и седьмой год, соответственно. И вот седьмой месяц — это у нас месяц какой? Нет. Сентябрь месяц. Седьмой месяц — это сентябрь. Рцы сыном Израилевым глаголем: месяца седьмага, в первый день месяца, да будет вам покой всякого дела работня, не сотворите во всех селениях ваших, и принесите сожжение Господу. То есть Господь повелевал этот месяц делать месяцем покоя. Урожай собрали, вот, и своего рода такой отдых после урожая. Но и к этому месяцу было приурочено приносить плоды своего урожая. В каком-то смысле сентябрь, он отмечался и до сих пор садили себе это как такое празднование окончания урожайного года и приношения плодов. Вот почему к этому времени особенно и приспособлены вот эти традиции. Не случайно, наверное, они сохранились в виде приношения меда, яблок, там, может, каких-то фруктов. Но вот у нас традиция, я считаю, сохранилась только по форме. Содержание совершенно подменено. И приношения эти, может быть, уже и выглядят не как делом добрым, а как делом и недобрым. Почему я эту тему и поднимаю? Вот, объясняю. Ну, во-первых, я считаю, что само восприятие, что плоды освящаются, оно неверно в корне. Сейчас я объясню, почему не так. Ну вот две основные точки зрения. Одни считают, что через подобное приношение весь урожай освящается, мы это выяснили. Другие, что часть, вот, которая приносится, и она употребляется и воспринимается как вид освящения через эти продукты. Ну, мало у нас видов освящения, вот еще один вид. Мало того, что через таинство мы освящаемся, есть еще святая вода, ну вот еще нужно, чтобы были святые фрукты. И через них мы получаем освящение, благодатное освящение. Ну а соответствующие последствия, то есть если это святые продукты, так же, как мы просфору не выбрасываем, правильно? Мы воду не выливаем, куда попало, если она освященная. Мы даже имеем указания церковные. Скажем, если использован елей в таинстве соборования, то этот елей, он не раздается, как сегодня. И он не употребляет самостоятельно. Священник этот елей никому не дает, он его сжигает в церковной жаровне. Такое правило. Ну понятно, но по церковному установлению они прописаны, понимаете, не прописаны, что этого раздавать нельзя, и стручки уничтожаются. Относительно фруктов никаких указаний нет, это я могу заверить. То есть ничего не сказано о том, что делать с огрызками, так мы уже посмеялись на эту тему, что делать с остатками вот этой святой пищи. Соответственно, возникает и вывод, что эта пища не освящается. Поэтому употребляет она, как и всякая другая пища. Ну вот давайте по порядку. Почему точка зрения неверна первая, что освящается весь урожай? Она неверна, во-первых, потому что то, что Бог сотворил, то все добро зело. Нет ничего нечистого по природе. А еще кто гнушается мясом, любым там не уточняется, или вином, тот да будет под анафемой. Таковые правила мы с вами уже встречаем в Новом Завете. Если считать, что есть пища какая-то нечистая по природе своей, то тогда и мы должны иметь соответствующее предписание. Благословляем, но не потому, что она нечистая. То есть мы не изменяем ее состав, мы не делаем через это ее чистой. Мы молимся перед кушением пищи. Вот, конечно, мы ее благословляем, просим благословения Божия Но это не значит, что мы как бы ее освящаем, вот эту пищу. В том смысле, что из нечистой делаем ее чистой, годной к употреблению. Вот в этом смысле мы не освящаем. Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящает Словом Божьим молитвой. Если кто-то считает, что не считает, что всякое творение Божие хорошо, не считает, так? И что ничто из употребляемого в пищу не предосудительно, то если такая пища принимается с благодарением, если принимается с благодарением, то через это одно уже пища становится чистой. Потому что освящает Словом Божьим молитвой. Это я слова апостола Павла просто расширяю. Но вот я повторю, что даже эту, если делать уступку, то мы в нашем случае не можем ее применить, потому что растительной пищи это все равно не касалось. Никто никогда не говорил, что нечистой является то или иное растение. Ну, во-вторых, если действительно есть нужда освящать новый урожай, именно из этой мысли люди едят старый, а новый не трогают. Так вот, если есть нужда новый урожай освящать, тогда уместнее священнику не требовать приносить в храм, а ходить по огородам, по садам, по полям и освящать весь урожай. Это будет тогда понятно. Мы таких случаев не знаем, таких предписаний тоже не знаем. То есть это о чем говорит? Что церковь такой мысли не имеет. Ну и в-третьих, какого-то специального освящения здесь нет, потому что содержание молитв совсем не то. Если вы внимательно молитвы слушали, то вы заметили, что вообще-то молитва, она не о плодах и фруктах. Знаете, как называется молитва? Она называется «О приносящих начатки овощей». «О приносящих». То есть молитва вообще-то о тех, кто пришел. А плодов это вообще не касается. «О приносящих начатки овощей». Вот о чем молитва. Священник от лица народа просит принять дар, Бога просит принять принесенное, как жертву благодарения, вот эта идея есть там, и есть еще там расчет. С расчетом получить, слова такие есть, мирских благ обильное восприятие. Это из молитвы. То есть, как раз это соответствует той традиции, которая была. Приносили начатки овощей, посвящали Богу, благодарили и рассчитывали, просили, чтобы Господь и другой урожай тоже дал на следующий год. Ну а что касается окропления водой святой, то в данном случае, конечно, это знаменует, на мой взгляд, посвящение Богу. Это означает, что Бог принимает принесенное. Это не освящение, а посвящение. То есть у меня вывод такой, можете с этим спорить, я слушаю, что приношение, которое в августе совершается, это именно приношение плодов, а не их освящение. Приношение Богу. Приношение Богу в церковь, естественно, потому что куда приносить? Бог везде, и в конце концов это ему не нужно. Вот, конечно, в церковь, служителям церковным, а церковный служитель уже распределяет и нищим. Какая-то пища, я говорю, поступала в дома церковного клира, какая-то на трапезу общую для нищих. Ну а теперь относительно идеи невкушения урожая. Конечно, здесь есть свое основание. Но раз ты хочешь Богу посвятить, то, конечно, нужно посвятить первое. Это логично. Сам Бог на это указывал. Левит 23 глава, 14 стих читаем. «Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему». То есть эта идея не такая уж плохая, что им не нужно вкушать. Да, ты первое должен принести Богу, правильно? Не то, что осталось. На, Боже, что мне не гоже уже есть, не могу, объелся, все. Теперь можно и в храм понести. Конечно, это неприлично уже. Но некоторые эту идею могут использовать, конечно, с такой дисциплинарной целью. Вот я думаю, то правило, которое я вам зачитывал, относительно гроздей, что их нельзя вкушать, здесь, возможно, основание вот не то, которое мы сейчас озвучили, основание аскетическо-дисциплинарное. Потому что это монашеская община, вообще-то. То есть это устав всего лишь одной церкви, даже не церкви, а одного монастыря в Иерусалиме. Так называемый Иерусалимский устав, которым сегодня вся наша церковь руководствуется, это устав одного монастыря, который был в определенном месте, в определенных климатических условиях. И у них были свои правила. Сегодня получается, что мы не разбираем вот эти вещи, и те правила, которые там действовали, мы переносим на себя. Если там к преображению, похоже, вызревали вот эти грозди, виноград вызревал, вот, и они к этому празднику приспособили вызревание винограда и, соответственно, приношение делали, при этом запрещали вкушать, потому что это же монастырь, и там все общее. Особенно это, возможно, касалось тех, кто виноградники охранял. У нас это применили уже к яблокам, а по ходу мысли уже и ко всему прочему. Некоторые, конечно, до абсурда доводят. Мы с вами обговаривали, что специальный яблочный пост выдумывают. И самое такое серьезное, рассматривает нарушение этого поста как грех. То есть если не считает, что это пост и нарушение его грех, то и нарушает его, то это и будет грехом. И все же зависит от того, как ты мыслишь. Если ты мыслишь, что нельзя, и это заповедь Божья, и ты ее нарушаешь, как говорится, считаешь, что есть более грубые грехи, тогда это грех. На самом деле просто здесь нет такого специального яблочного поста, как и вообще поста фруктового нету. Проблема только, знаете, в чем? В том, что мы привязали к одному дню и других дней не рассматриваем. Ведь есть же указание, что если смоквы созревают или другие овощи, прочие овощи, почему здесь не разуметь яблоки, то значит, надо приносить яко время их кое-когда приспеет. Ну, начал белый налив появляться в июне. Ну, приноси белый налив. Любое время приноси, когда ты захотел. То есть ты хочешь принести Богу? В храм, конечно, а куда еще? В храм приноси, это твое приношение. Вот у меня начался урожай первый. Вот яблоки появились, первый там белый налив. Ну, возьми эти яблоки, принеси, пусть это будет Петров пост. Вот как в этой Екатеринбургской епархии. То есть ты приносишь плоды в храм и благодаришь Бога за урожай. Появились у тебя другие какие-то, там помидоры пошли, ну принеси помидоры. Ну хочешь принеси, хочешь не приноси, никто же не требует. Нет заповеди, принести обязательно, если у тебя что-то вырастет. Ну вот, а теперь давайте посмотрим с этой позиции, если это приношение, посвящение Богу. Если смотреть на совершающееся сегодня в храмах со стороны не освящения, а посвящения, получается очень некрасивое, неприличное, я даже не знаю, как назвать картину. Получается, что мы приносим, дарим, а потом забираем. Часть забрал я себе, или часть эту взял, там раздавал. Я видел, люди приносят, молитва прочиталась, и они потом начинают друг другу отдавать. Меняются яблочками, значит, там часть оставляют в храме. Ты пойми, что ты этим уже распоряжаться не можешь. Поистине, вот только Бог может терпеть такую нашу бестактность, если не сказать дерзость. Это я вывод делаю. Ну и это уже второй вопрос. Но я вам, в принципе, на него ответил. Если ты не можешь вырастить, живя в Москве, так ты заработал деньги, на эти деньги купил что-то и в таком виде принес храм, пожертвовал. То есть это твое плодоношение, в таком пусть виде.
Это получается, то есть вот это плодоношение, когда ты заработал в городе, да?
Да.
Можно вообще совершить в любой период времени?
Конечно, любой. Я о чем и говорю. Что если ты хочешь принести начатки своих плодов, начатки, то ты можешь сделать любой период. Если у тебя есть действительно плоды, которые созревают, ты их приносишь, когда у тебя не созрели.
Короче, получить зарплату, вот начаток.
Понятно, в общем-то. А вот как священник отреагирует, допустим,
который не знает? Ну вот я вам крайний пример приводил уже с Ананией и Сапфирой. Вот здесь он применим. Значит, они принесли, сказали, это все мое имущество. Ну и в чем это наказание выражается? Конечно, сразу мы не видим, чтобы тут раз и помер с яблоками посреди храма. Мы таких случаев не видели. Ну, я не видел. Вы тоже не видели. Вот, ну, то Господь и может нас терпеть по человеколюбию своему. Понимаете, Он только и может нас терпеть. Да. Они не приносящие, а все уносящие. Да. Приносящие, уносящие, на так, через дефис. Плодоприносящие и уносящие. Ну ладно, все тогда на сегодня.